Бедренец покосился на ленточку. Потом уставился на гражданина Пеночкина. Тот некоторое время стоял спокойно, глядя на бедренца. Потом заерзал, затоптался, будто ему резко захотелось в туалет. Бедренец продолжал смотреть на него. «Я это считаю неправильным», — сказал Пеночкин, опуская глаза. «Идите, Петя», — мягко сказал Михаил. Пеночкин и его товарищи молча отошли в сторону. «Что я пропустил?» — спросил я. «Вы теперь телепаты?»
«Телепатия антинаучна», — сказал Бедренец строго. «А живые покойники очень даже научны», — кивнул я. Михаил помедлил и протянул мне руку.
Я глубоко вздохнул. Полгода назад, при последней встрече, мы стояли с ним у МКАДа, у наглухо закрытых ворот на Рублевку, и собирались друг друга убивать. Ну, точнее, он собирался меня убить, а я его упокоить, если бы не прибежал Найт. Я протянул руку и пожал горячую ладонь мертвого полицейского.
«Не держи зла», — сказал Михаил.
Опустил руку в карман, достал и протянул мне свернутую восьмеркой черную ленту.
«Приколи. Сегодня весь город их наденет в память о погибших курсантах».
Я кивнул, понимая наконец-то происхождение ленты на его пиджаке.
«Здравствуй, Саша», — тем временем сказал Михаил, повернувшись к Найду. «Рад тебя видеть. Ты подрос».
«Серьезно?» — удивился я.
«Примерно до 1.5 сантиметра», — сказал Михаил.
Протянул Найду руку, как взрослому. Тот заложил руки за спину, молча глядя на старика.
«Ты зря на меня сердишься», — сказал Бедренец. «Я все сделал для твоего же блага».
Найд молчал.
«Нам придется некоторое время работать вместе с твоим отцом», — рассудительно сказал Михаил. «Мы будем постоянно встречаться. В такой ситуации бойкот малопродуктивен и крайне неудобен для обеих сторон».
Я видел, что сын размышляет. «Здравствуйте, Михаил», — очень вежливо ответил Найт, пожимая ему руку. «Как существуете?»
«Без изменений», — кивнул Бедренец. «Пойдемте».
И мы двинулись с перрона, сквозь толчью людей и квази. В воздухе витал неистребимый вокзальный запах, множество человеческих тел, угля и солярки, самой разнообразной еды. Откуда он берется, если квази не пахнут? На угле и солярке поезда давным-давно не ездят, пищу привозят готовую и запаянную в пластик. Не знаю. Наверное, с 19 века законсервировался. Въелся в вокзальные камни.
«Мое нынешнее положение в правительстве неустойчиво», — тем временем произнес Бедренец.
Он шел впереди, явно уверенный, что мы не отстанем.
«Но я хорошо известен правоохранителям и все еще имею достаточно полномочий. А телепатии у нас нет, к сожалению».
«А что случилось с твоим положением?» — поинтересовался я.
«Ты выполнил миссию в Москве. Тебя на руках должны носить, Михаил».
«Разве ты не в курсе?» — удивился Бедренец. «Ты же приехал». «Меня отправил Маркин. Сказал, что квази настаивают на моей командировке в Питер, что есть проблема, по которой мне придется работать с тобой».
«И никаких деталей?» — удивился Бедренец. «Я же ему все подробно написал».
«Он считает, что если я ознакомлюсь с ситуацией на месте постепенно, то лучше войду в положение дел и добьюсь больших успехов. Неосторожно пояснил я».
«Вот как!» — задумчиво сказал Михаил.
«Интересная точка зрения». Мы прошли мимо бюстов Петру Первому и Ленину, с недавних пор установленных в здании вокзала рядом. Великий русский император и великий русский революционер неприязненно смотрели друг на друга. «Ну а что поделать? Поставили, терпи». «Так что случилось?» — спросил я.
«Пожалуй, я приму точку зрения твоего начальства и буду вводить тебя в ход дела постепенно», — сказал Михаил.
«Сейчас поселитесь, сходим пообедать, потом отведем Александра гулять в парк и поговорим».
«Какой парк?» — возмутился Найт.
«Я не маленький, меня не надо никуда отводить».
«Но мы же не можем таскать тебя с собой».
«Я к друзьям пойду», — заявил Найт. «Я могу сам о себе позаботиться».
«Это верно», — согласился Михаил. «Друзей у тебя в Питере много, найдешь чем заняться». «Вот мы и пришли».
Я остановился, глядя на огромную велосипедную стоянку перед вокзалом на площади Восстания. Сказал:
«Да ладно, ты, конечно, шутишь».
«У нас не очень принято передвигаться на автомобильном транспорте», — сказал Михаил строго. «Особенно на близкие расстояния. Не стоит выделяться. Я заказал велосипед для тебя, а Найду привез его собственный». «Ну нафиг!» — простонал я, глядя, как Михаил отстегивает от крепления замок велосипеда. «Правонарушений у них нет, видите ли, но велосипеды все-таки воруют». «А чемодан?»
«Я увезу», — уверенно сказал бедренец, похлопав по багажнику над задним колесом. «Тут стояла креслица Саши. Я его 3 года возил. Ни разу не уронил».
Найт, к моему удивлению, засмеялся и даже погладил свой велосипед по рулю. Потом посерьезнел. «Надо седло поднять, и шины ты опять перекачал».
«Я 10 лет на велосипеде не ездил», — в панике сказал я.
«Михаил, ты серьезно? Скажи мне, что это шутка. Она удалась».
«Михаил, ты ведь шутишь, да?»
Хорошо, что не было снега. Я почему-то думал, что нас поселят на Марата. В прошлом несколько раз доводилось там останавливаться. Но мы проехали по Невскому, свернули на набережную Фонтанки. Бедренец, что неудивительно, оказался прекрасным велосипедистом. Ноги у него работали быстро и четко, будто рычаги у паровозных колес. Незастегнутый плащ развивался за плечами. Квази не слишком-то боятся холода. Найт вообще слился со своим велосипедом воедино. То уезжал вперед, то опускал руки и с явным наслаждением ехал без руля. Форсил, как это принято у мальчишек. Я вдруг виновато подумал, что ни разу не задался этим вопросом, не предложил ему купить велосипед в Москве. А ведь он в Питере привык к 2 колесам. Впрочем, зимой у нас не особо-то и поездишь. Ну, а я тоже ехал, вцепившись в прорезиненные ручки руля, мгновенно ставшие мокрыми от пота, изо всех сил крутя педали. Куртка сбилась на пояс вверх, пиджак под ней явно смялся и топорщился, рубашка вылезла из штанов, и поясницу холодил весенний воздух. Нет ничего нелепее, чем ехать на велосипеде в костюме. Но ведь у бедренца получалось, и у всех этих квази-людей, что катили по питерским улицам и проспектам на велосипедах, тоже. Некоторые везли детей, многие вещи. Некоторые были одеты для велопрогулок, но большинство в самой обычной одежде, и никаких трудностей или смущений это у них не вызывало. Помимо обычных велосипедов, я заметил и электровелосипеды, и сегвеи, и моноколеса, и электроскейты, и электросамокаты. В общем, весь набор экологически чистых городских транспортных средств. Для машин даже на Невском осталось только по 1 полосе в каждую сторону. «Ты мог мне хотя бы электрический велосипед подогнать?» — спросил я, с натугой успевая за Михаилом.
«Боялся тебя обидеть», — не оборачиваясь, ответил Квази.
«Чем?»
«Ты мог решить, что я принижаю твои физические способности».
Наверное, он все-таки издевался. Или говорил всерьез. С набережной мы свернули в переулок имени казахского поэта Джамбула. Здесь, у старого 4-этажного дома, впрочем, в центре Питера, мало не старых домов, с магазином «Тульские самовары» на 1-м этаже. Михаил остановился.
«Я буду долго гнать велосипед», — пробормотал я, останавливая своего железного коня.
В ногах начали болеть кое-какие мышцы, о которых я давно забыл. Хотелось походить на раскоряку. Ощущения в седалище заставляли вспомнить о казни путем посажения на кол. «Нет, не могу я целый день на велосипедах ездить, Михаил. Даже на электрических».
Бедренец посмотрел на меня с сочувствием.
«Хорошо, Денис, я подумаю, что можно сделать. Велосипеды пока оставим в парадном». Парадное было обычным подъездом, даже не слишком просторным. Квартира оказалась на 4-м этаже. Лифта, конечно, в этом здании не было, но я уже не роптал. Через час мы сидели в кафешке поблизости и завтракали. К счастью, хотя бы в этом вопросе Михаил не стал погружать меня в питерскую атмосферу целиком. Кафе не было вегетарианским, мне приготовили яичницу. Найт, заказавший вначале хлопья с апельсиновым соком, тоже попросил омлет,
видимо, чтобы дистанцироваться от бедренца.